Здравствуйте, добрый день, достопочтенные участники и участницы. Тема наша сегодняшняя – 15-я остановка в пустыне во время движения сынов Израиля. От порабощения в Египте к возможности завоевания священной земли, место, к которому прикован божественный глаз, и, соответственно, для этого потребовалось определенное количество времени. Потребовалось 42 ешивы, 42 этапа духовного подъема. Сегодня мы поговорим о 15 остановке, остановка Лимон Парец. И под темой нашей святости еврейского народа, которая там проявилась, как удостоиться доли в грядущем мире, ну и, несомненно, свойства гранат, поскольку Лимон является гранат, а Парец дословно гранат, который... оболочка которого порвалась. Что там точно произошло? Событий никаких на этой остановке не было, в отличие от многих предыдущих, когда либо еврейский народ достиг какого-то величия, либо какие-то трудности произошли, либо что-то еще. Здесь не происходило никаких событий, однако эта остановка являлась в высшей степени поучительной и многому нас тоже сможет научить. Для начала о важности вообще этих остановок сказано в Махзоре Нусах Сфаради. Сефарды, выходцы из стран Востока, бывшие изгнанники из Испании или те, кто не были в Испании и не были в Иерусалиме во времена второго храма, а оставались в ионском изгнании, их потомки, соответственно, у них... принято перед праздником Песах читать все эти 42 остановки, их названия. И так об этом сказано в Махзоре Нусах Сфаради. Катву амикубалим, писали каббалисты, благословенной памяти, гдейл гинацель гадам и микрим раим, что для того, чтобы человеку спастись от всевозможных несчастий, которые с ним могут произойти, убрат михоли амигифа, в частности, от болезни, эпидемии, от короны хорошо работает, сегодня еще корона осталась, но и от других эпидемий тоже. Юильме ода мирата масаот. Очень полезно для этого прочтение о этих 42 переходах еврейского народа. Велахенну один берев песах лильмот криязу. Поэтому принято изучать перед наступлением праздника Песах эти 42 остановки. Изучать, в смысле перечислять, ну и, может быть, каким-то образом изучать. Так сказано в Махзор Нусах Сфаради, что подчеркивает значимость этого для нас тоже. Итак, наша следующая остановка, Риман Парец, 15-я остановка. Мы не знаем в точности, что произошло на этой остановке. Несомненно, поскольку там речь идет о поколении знаний, а мы с вами сегодня поколение, потерявшее духовную практику и способность восприятия практически вообще в условиях отсутствия храма, отсутствия божественного присутствия, нам абсолютно невозможно понять, что было там с духовной точки зрения, как Бог раскрылся в своем величии перед ними, но что-то, согласно учению учителей Мусара, мы с вами можем воспринять и таким образом тоже. В книге Зоар сказано следующее. Такова особенность творения. Оболочка опережает создание плода. То есть у нас есть еще раз в нашей остановке. Наша остановка называется Римон, гранат. И его оболочка, судя по всему, треснула, порвалась. Итак, книга Зоар говорит, такова особенность творения. Оболочка опережает создание плода. И я абсолютно уверен, что это должно оказать нам существенную пользу. Вот эта короткая формулировка книги Зоар должна оказать нам существенную пользу в нашей ориентации во всех жизненных вопросах. В каком аспекте? Дело в том, что все, что мы встречаем в первую очередь, то, что является открытым, а не сокрытым какой-то оболочкой, оно само является как раз той самой оболочкой. То есть для того, чтобы найти плод, необходимо... искать необходимо, прикладывать труд необходимо, работать. Я хотел начать эту лекцию совсем иначе, однако недалеко, как час тому назад, изучая величайший труд Магида из Полоцка, ученика Виленского Гаона, я увидел, что как раз он говорит о чем-то похожем. И поэтому наша лекция совсем начинается иначе. А именно Магидус Полоцка приводит следующие слова из книги Зоар. «И тьма над бездной». Наш мир, в котором мы хотим жить, хотим прийти к счастью. И кошерно, и не кошерно, каждый к счастью идет как угодно, но все при этом к счастью стремятся. Так вот, Магидус Полоцка приводит книгу Зоар, которая приводит, соответственно, книгу Берешит, самое начало сотворения мира, где сказано «тьма над бездной». Мы живем в мире, где тьма, и находимся в той самой бездне, над которой тьма. Соответственно, путь к счастью, он предписывает, предполагает, что мы каким-то образом из бездны поднимемся и за пределы тьмы выйдем. Соответственно, весьма это непросто сделать. Итак, что такое тьма над бездной? Книга Зоар говорит, это ангел смерти, покрывающий мраком творение, втайне стали главенствовать враги его, Иерусалима. Это книга Эйха. Оболочка опережает образование плода, говорит книга Зоар, поэтому ангел смерти называется змеем. Я не думаю, что мы будем сейчас пытаться глубоко понять смысл слов книги Зоар, но идея, она, центральная идея достаточно ясна. У нас в жизни есть определенные трудности, изначально определенные особенностями сотворения мира, что тьма над бездной, ангел смерти создан, он, в свою очередь, является змеем, который привел этот мир в состояние смерти, и в результате главенствуют враги его Иерусалима. Поэтому те, кто счастью хотят прийти в связи с Иерусалимом, а если бы наши зрители, слушатели не были из их числа, то вы бы сейчас искали счастье на каких-то других путях, то нам очень важно понять, что вот результатом тьмы над бездной стало то, что враги главенствуют над Иерусалимом, то есть нечистые оболочки. В терминах каббалы это и есть понятие нечистых оболочек. К тем, кто смотрит эту лекцию в YouTube, просьба помочь нам распространению Торы, нажать лайк, подписаться, вы сами знаете, что нужно сделать, написать комментарий. Ну и также можно сделать пожертвование для организации Тодот Йешрун, которая осуществляет широчайшую деятельность по распространению Торы во всем мире. И ваше присутствие здесь является тому наилучшим свидетельством. Таким образом, пожалуйста, примите ваше участие и будьте полезным для распространения Торы. Итак, живем во тьме, в условиях бездны, и об этом сказал царь Шломо, подчеркивая трудности нашего бытия. «Всякий путь человека прямо в глазах его, но прозревает сердца Господь». Наша проблема заключается еще в том, что мы живем во тьме, но при этом наш путь является прямым в наших глазах. Нам кажется, что все у нас в целом так нормально. Однако Всевышний прозревает сердца и видит у нас существенные недостатки. В Талмуде, в трактате Рувин, сказано следующее. «Пошэ Исраэль мэлэим мицвот керимон». «Даже нечестивцы Израиля полны заповедями, как римон, как гранат». Поэтому гранат имеет символическое значение в еврейском народе. Конечно же, Талмуд и Рувин не имел в виду тех злодеев, которые сегодня, он имел в виду злодеев талмудического периода, что они были полны заповедями, как римон. И если взять, например, Литву перед войной, то там образовались всевозможные группировки, сионисты, социалисты, представители Агудат Исраэль, кто угодно, и Вильна была, в общем-то, разодрана разными мнениями, разными позициями. При этом в Йом-Кипур, в шаббат, даже в обычный шаббат, практически все еврейские жители собирались в синагогах и при этом молились. Поэтому те злодеи, даже нечестивцы, грешники, которые были тогда, они были действительно полны заповедями, как гранат. Сегодняшние евреи, которые в большинстве своем вообще даже не представляют о том, что это такое, не знаю, насколько это повествование Талмуда их затрагивает. Но во всяком случае мы должны к этому стремиться, чтобы даже если мы где-то совершаем что-то недостойное, в целом мы были бы достойны определения Талмуда, чтобы даже если мы совершаем какие-то не очень достойные поступки, что мы были полны заповедями, как Римона, а как гранат. А для этого необходимо, в частности, милосердие и забота о других людях. Потому что если человек закрыт в себе и живет только для себя, то этот принцип будет такой вот недоразвитый гранат, в котором нет вообще созревших зерен. То есть главный критерий здесь милосердие. Всевышний создал мир на базе милосердия. И если человек заботится о других, если человек вообще что-то волнует, кроме него самого, то тогда о нем сказал пророк Йешаяху: «Ази вакаке шахару реха, веарухутха мигерат ацмих, вегалах лепанеха цидкеха, квод Ашем Яасфех». Тогда прорвется, как заря, свет твой, исцеление твое скоро явится, и пойдет перед тобой праведность твоя, слава Господа окружит тебя. Дословно даже соберет тебя, заберет тебя с собой. Ну, по-русски так сложно перевести, окружит тебя. Человек, обладающий величием, испытывает совершенно другие впечатления в жизни. Духовное величие изменяет всю жизнь человека. Это символ граната. Поэтому в Рош-Ашана, в день суда над всем человечеством, мы пользуемся именно гранатами. Пожалуйста, кто в Зуме, пишите ваши вопросы, буду рад на них ответить. Итак, остановка Римон Парет. Что там произошло? Есть одна очень значимая книга «Неор Вашемиш», которую написал Рав Кланимус Кальман Эпштейн, который жил в Кракове, был известным раввином, и он описывает как раз эту остановку. Он говорит: «Вейсу миритма вейхану баримон парец». Евреи выехали и вышли из остановки Ритма, о которой мы говорили в прошлый раз, и остановились в Римон Парец. Пируш. Адам ашер ират ашем бор белибок и гахалэ эш. Что такое Ритма? Мы говорили, что ротем – это корень дрока, дословно это переводится как дрок. Короче говоря, если у человека сердце буэр, извиняюсь, трепет перед Господом, буэр горит, пламенеет в его сердце, как огонь на углях, он может лильмод миколя дворим шебеулам авудат ашем. Он из всего, что есть в мире, может выучить о служении Богу. То есть в предыдущих поколениях, этим они от нас отличаются. В сердца горели не страсти, а трепет перед небесами, которое раскрывало им в этом мироздании служение Богу. Во всем они видели и учились служению Богу. Во филу бедавархицу не ют. И даже в вопросах в том, что весьма внешних вопросах, которые, с которыми они сталкивались в мире, они встречали, видели служение Богу и учились ему. Вегуму цирап не мьют имен. И они обладали из всего внешнего воспринять внутреннее. Кедамринан бегмара, как то сказано в Талмуде, раби мэр, сказал раби мэр, римон моце тухова халь хлепотов и зара. Что раби мэр взял римон, съел то, что было в нем, а его оболочку выбросил. Везеру вейсуми рамата вейханубе ремон перец. Вейсуми ритма вейханубе ремон перец. Они выехали из ритма и остановились на 15-й остановке ремон перец. Пирушо, махмача гая бор бельбам и рат ашем. Поскольку трепет перед Богом, перед Господом, пылал в их сердцах, как огонь на углях, они пришли к великому уровню, что римон, что гранат порвалась оболочка на нем. Немного косноязычно это излагаю. Оболочка порвалась на этом гранате. И гаюбы хольдовархи ценюют. И они вышли за рамки внешнего и нашли внутреннее. Еще раз, поскольку речь идет о людях, у которых в сердцах горел трепет перед небесами, то мы не можем даже близко представить, что именно там было, но согласно нашему пути, согласно нашим возможностям, что-нибудь, наверное, и мы тоже сможем извлечь из Писаний великих учителей Мусара. Во всяком случае, мы еще раз обнаруживаем с вами определение учения Мусара. Мусар – это трепет перед небесами, который и приводит человека к изменению всего его бытия, к изменению всей его жизни. В книге Игра Декала сказано следующее, что вышли они из Ритма и остановились в Римон-Парец. Пуше Исраэль, нечестивцы Израиля, эйн ор шели геном шулетбахэм. Свет, извиняюсь, огонь генома не имеет над ними власти, над нечестивцами Израиля. Все, обратите внимание, даже над нечестивцами Израиля. Тем более это можно сказать из того, что нечестивцы попадают в геном, но не находятся там больше, чем 12 месяцев. И они... И то, что сказано, что нечестивцы полны заповедями, как лимон, как гранат. Я слышал, что когда добрые дела, когда зернышки в гранате созревают, то они приводят к тому, что трескается оболочка, и в результате они, эти зернышки граната, выходят на поверхность. Обратите внимание, что приводит к тому, что внешняя оболочка зла, в которой господствует ангел смерти, что приводит к ее разлому, к ее разрыву, добрые дела, зернышки граната, которые находятся внутри самого граната. Это абсолютно четкая инструкция для нас о том, как нам надлежит поступать в нашей жизни. Если мы будем полны заповедями, как гранат, то тогда внешняя оболочка над нами разорвется. И обратите внимание, не случайно я привел вам слова книги пророка Йешаяху, который говорит об изменении жизни человека, у которого, вокруг которого трескаются нечистые оболочки, скрывающие от него божественное благословение. Говорит пророк Йешаяху, вернемся к этому. «Тогда прорвется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро явится, и пойдет перед тобой праведность твоя, слава Господа окружит тебя». Пророк Йешаяху. Саба из Навардака. Давайте я поделюсь с вами экраном, чтобы вы могли это увидеть. Я здесь просто скопировал себе, чтобы не искать внутри книг. Я скопировал основное, то, что мы можем узнать относительно того, как выйти за рамки границ, которые всех нас сковывают. Саба из Навардака. Чтобы узреть разницу между праведником и злодеем, надо понять слова наших мудрецов благословенной памяти. В грядущем мире праведникам дурное побуждение будет представлено в форме горы, а злодеям в виде волоска. Это Талмуд в трактате Сука. Объяснение этому следующее. Вся сила и мощь дурного начала заключается в том, что оно подступает к людям постепенно и осторожно, ловкостью и хитростью заманивая их в свою ловушку. Для начала оно соблазняет человека какой-то мелочью, толщиной не более чем с волосок, которая на первый взгляд не причиняет ему никакого вреда. Однако на самом деле, приступив к ничтожно малому, он уже находится в плену злого начала, которое влечет его все дальше, пока он не оставит всю Тору и разрушит свою жизнь, как сказано, горе навлекающим на себя грехами нить суеты и вину тележными канатами. Так, обратите внимание, чем мы, собственно, сейчас занимаемся. Итак, я провозгласил идею того, что очень важно разбить ту оболочку, которая нас сковывает, отражает божественное благословение, оставляет нас прозябать в том состоянии, в котором мы находимся. И возникает вопрос, что нам для этого нужно сделать. Учителя Мусара дают конкретные советы, помогают человеку с реальной ориентацией во времени и в пространстве. показывают человеку, в чем заключаются особенности творения мироздания и, в частности, его самого, чтобы он понимал, каким принципом вообще построен этот мир, на каких основах существует этот мир, чтобы можно было каким-то образом принять верные решения, просто научиться ориентироваться в мироздании. И так люди задают вопрос. Замечательно, есть оболочка, вот у нас там внутри зернышки, у кого-то они в большом количестве и созревшие, у кого-то совершенно не созревшие. Что нам конкретно делать? Ответ Саба из Навярвик дает для начала первый ответ. Мы получим несколько последовательных ответов того, что говорят нам учителя Мусара, но пока первый ответ следующий. Обращать внимание на каждый волосок, потому что, а тут идут уже слова пророка Йешаяху. Горе навлекающим на себя грех нитями суеты и вину тележными канатами. Вину тележными канатами. То есть поначалу, когда у человека возникает некий новый соблазн, некий новый аспект греха на него влияет, то тогда человек ощущает это всего лишь некими тончайшими нитями суеты. Но с течением времени все усложняется, и тележные канаты образуются. Соответственно, мы должны понимать, что в каких-то вопросах мы уже глобально привязаны тележными канатами. В чем это выражается? Очень просто. Например, если человек совершает какой-то грех и понимает, что это грех, но никаким образом не может его избежать. У него возникнет ощущение, если вот этого он лишится, у него возникнет ощущение, что сама суть жизни у него потеряна. Вот вся суть того, что для него является жизнью, потеряна. Некоторые аспекты греха человеку кажется, что это действительно нити суеты. Если он поймет, что ему это не надо, что это неправильно, он может порвать эти нити, оставить этот грех. Но некоторые грехи уже так фундаментально человек с ними сжился, что ощущает себя прикованным тележными канатами. Соответственно, что нужно сделать в такой ситуации? Быть внимательным для начала в отношении каждого позыва греха толщиной с волосок. И просто перепрыгнуть его. А там, где ты обнаружил у себя тележные канаты, то в этом есть разные подходы у разных школ мусара. Саба из Навардак считал, что нужно эти тележные канаты разрубать, потому что иначе ничего не произойдет. Недостатки нужно фундаментально и мгновенно искоренять, иначе это не работает. В других школах мусара действовали немного более мягко и аккуратно и призывали человека к последовательному, постепенному исправлению своих качеств и изменению себя. Итак, Саба из Навардак. Сейчас у нас цитаты Саба из Навардак. Скоро у нас будут и другие мнения учителей. Главное, что отличает праведника от нечестивца, говорит Саба из Навардак, это дальновидность, способность видеть нарождающееся. Тот самый волосок, с помощью которого дурное побуждение ловит людей в своей сети, праведнику кажется огромной горой, ибо он знает, каков путь дурного начала. Каков путь дурного начала? Сегодня скажет ему «сделай так», а завтра скажет «сделай так», пока не скажет «ступай, поклоняйся идолам». Поэтому мудрец опасается греха даже толщиной с волосок и собирает все свои силы, чтобы преодолеть соблазн, пока он не принял размеры горы. Ну, а если принял размеры горы, то тогда уже необходимо разрубать этот канатный трос, который тебя к этой горе приковывает и не дает от нее уйти. Об этом плакал Раби Игуда Ганаси, говорит Талмуд. Некоторые обретают свой удел в грядущем мире за единое мгновение, а другие за многие годы. О чем идет речь? Речь идет о ситуации, при которой, возможно, присутствовал Раби Игуда Ганаси, когда Раби Ханания бен Тарадион был подвергнут сожжению римским императором Адрианом. когда его обернули свитком Торы за то, что в условиях римских декретов он был верен Торе и был единственным из всех мудрецов Израиля, который не в подполье преподавал Тора, делал это абсолютно открыто в своем огромном доме учения, где собирались множество людей. В результате Адриан приказал обвить его свитком Торы, положить мокрые кусочки ваты, облив их водой, и предал его медленному сжиганию. И когда мудрецы увидели это, то обратились к рабби и спросили его, что он чувствует. Он говорит, что я вижу, как сгорает пергамент, а буквы поднимаются на небеса. В результате клецтанурия, римский охранник, который там присутствовал, он говорит, рабби, если я ускорю вашу смерть, если я удалю эту мокрую вату с вашего тела и ускорю вашу смерть, то обещаете ли вы мне долю в грядущем мире? И рабби Хананья бен Таргион сказал ему, что да. И тогда клецтанури убрал это, ускорил смерть рабби и сам прыгнул в огонь. Раздался голос небес, который слышали все присутствовавшие. Рабби Хананья бен Таргион и клецтанури приглашены для доли в грядущем мире. То есть этот клецтанури, этот римский стражник, римлянин, гой, потомок Эдома, который не сделал ни одного доброго дела в рамках иудаизма, скажем, в рамках веры и служения Богу, сотворившему небеса и землю, когда истина раскрылась перед ним, он смог обрести долю в грядущем мире в ту же самую секунду. В ту же самую секунду он смог обрести долю в грядущем мире. И в одном предложении с рабби Хананьей бен Таргионом, одним из глав еврейского народа периода Мишны. Обратите внимание, что такое раскаяние, обратите внимание на то, что можно. Об этом плакал рабби, что некоторые обретают свой удел в грядущем мире за единое мгновение, а другие за многие годы. Рабби Худа бен Оси плакал в связи с тем, что он считал, что жизнь в этом мире, когда мы живем, работаем, что все это не имеет ни малейшего смысла. Это, там же говорит Талмуд, это все уподобляется тому, как человек стучится в дверь для того, чтобы попасть в царский дворец. Некоторые стучатся в дверь на протяжении десятков лет, 70 лет, 80 лет они стучатся в эту дверь и туда попадают. А некоторые только стукнули, им сразу открыли, они попадают в грядущий мир. Человек создан для жизни в грядущем мире, где нет той горечи, где нет тех тяжестей. И, соответственно, мы начали с чего? С стремления к счастью человека в этом мире, который создан в условиях тьмы над бездной. Таким образом, рабби Иуда плакал, рабби Иуда Анаси, президент еврейского народа, плакал о том, что люди живут здесь на протяжении десятков лет и в результате страдают. Он завидовал тому римскому охраннику, римскому солдату, который за один миг удостоился доли в грядущем мире. Соответственно, об этом говорит Саба из Навардака, что заниматься каким-то последовательным исправлением себя не работает. Необходимо разрубать эти толстые канаты, которые тебя приковывают к греху, приковывают к горе, на которую ты не способен подняться, хоронят под этой горой. И начинать жить свободно, не будучи рабом, прикованным канатом к греху. Саба из Кельма говорит следующее. Он касается вопроса всевозможных недостатков, которые свойственны человеку. Саба из Кельма приводит цитату из книги Мишны царя Шломо. «Впустую расставлена сеть в глазах всех имеющих крылья». Слова эти сами по себе не очень понятны, поэтому Саба из Кельма дает следующее разъяснение. Саба из Кельма раскрывает суть учения Мусар на примере притчи мудрейшего из людей царя Шломо. Каждая птица обладает разумом, чувствует опасность и избегает силков. Но если она видит рассыпанные в них крохи пищи, то игнорирует все свое понимание и слепо устремляется в западню. То есть еще раз, что он говорит? Саба из Кельма говорит, что птица, она обладает разумом. Она понимает, что такое сеть. Она понимает ее предназначение. Она... Мне все ясно. Но как только в этой сети бросают крохи, то она игнорирует все свое понимание и слепо устремляется в западню. То же самое происходит и с человеком, одержимым страстями и влекомым зовом дурного побуждения. Видите, здесь Борг подчеркнул слово «влекомым», почему-то ему не нравится. Вот, но в данном случае, с точки зрения Мусара, именно это и происходит. Человек влекомый зовом дурного побуждения. Он пренебрегает постижением своего разума и даже пытается ввести в заблуждение Всевышнего. Если кедры горят в пламени пожара, что же делать поросли, взошедшие на стене? Это речь идет о поколениях. Поколении знания, которые были раньше. И нас, соответственно, Саба из Кельма сравнивает нас с порослью, взошедшей на стене. Но вообще это слова пророка. Пророк Ишаяху, если не ошибаюсь. А нет, слова Шнейлухот Абрид. Нет, это не слова пророка. Учение Мусар дает ответ на вопрос, как человеку освободиться из сетей дурного побуждения, удостоиться счастья в этом мире и в вечности грядущей. Итак, обратите внимание, Саба из Навардака говорил о том, что наша задача превозмочь влияние дурного побуждения хотя бы на уровне волоска, перепрыгнуть волосок испытания. Саба из Кельма нам показывает механизм, как дурное побуждение работает в отношении нас. Оно бросает нам крошки. И хотя мы обладаем пониманием, мы понимаем, что такое сеть, осознаем, что это сеть, об этом сказал царь Шломо еще. Смотрите, насколько учение Мусар связано с предыдущим первоисточником. Все исключительно слова Танаха, слова пророков, слова Талмуда, слова законоучителей, слова комментаторов, которые были ими выбраны из всего бесконечного знания Торы в аспекте исправления человека, в аспекте еврейской психологии, в аспекте понимания себя. Итак, царь Шломо дает нам глобальный урок Мусара, впустую расставлена сеть в глазах всех, имеющих крылья. Обратите внимание, он не пишет в глазах птиц. Царь Шломо не занимался духовными вопросами птиц. Но человек, который имеет крылья и обладает разумом человека, и он постигает, что такое сеть, тем не менее, если в ней крошки, то они его полностью захлестывают. Веяние дурного побуждения полностью захлестывает. Саба из Навардака. Об источнике ошибочных рассуждений и заблуждений говорит пророк. Пророк Ишаяху имеет определенные претензии к людям в рамках их служения. А именно, обратите внимание, это последняя глава книги пророка Ишаяху. Это его последнее увещевание человеку. Приносящий в подношение свиную кровь, воскуряющий благовоние, благословляет тщетно, они тоже избрали свои пути, и мерзости возжелала душа их, говорит пророк Ишаяху. О чем идет речь? О людях, которые служат Богу. Они, в принципе, все заповеди, в общем-то, соблюдают. Такие гранаты, которые полны заповедями. Однако, в результате каждое зернышко граната Всевышний воспринимает как свиную кровь, которая дана ему в подношение, воскуряющий благовоние, благословляет тщетное. Все его действия, они тщетные. Они тоже избрали свои пути. В данном случае имеется в виду пути, которые в принципе, как бы пути Бога, но в результате искажений это стали их пути, и мерзости возжелала душа их. Мерзости в рамках соблюдения заповеди Торы. То есть как бы все соблюдают, а результат свиная кровь, благовония тщетные, пути не Бога, а пути свои, и душа возжелала мерзости. Именно возжелала. Не то, что она, несмотря на мерзость, как-то ради каких-то крошек хлеба была готова принять. Душа желает именно мерзости. Говорит пророк Ишаяху в своей последней главе, обращенной к человеку периода конца дней. Начиная с 40 главы, пророк Ишаяху обращается не к людям своего поколения, а к нам с вами, кто будет жить в конце дней, потеряв духовную практику. Продолжается Абай из Навардак. Бывает, что человек хочет принести дар Всевышнему, приблизиться к служению Творцу, исправить свои духовные качества, но на самом деле его подношение – свиная кровь, которую он лишь еще больше загрязняет себя и оскверняет свою душу. Человек может считать, что он воскуряет благовоние, пребывая в уверенности, что этим он выполняет волю Творца, тогда как на самом деле он благословляет тщетно. Нам необходимо учиться соблюдать заповеди возвышенно, достойно, так, чтобы это было для Творца принято. Примеры из жизни приводить можно сколько угодно. Люди могут так проявлять себя по отношению к ближнему, что в результате ближний такого рода милости и внимания совершенно не захочет. Один человек перед разводом со своей женой обратился ко мне вместе со своей женой, говоря, что вот он сделал для нее так, так и так, пошел на большие затраты, и вот сделал для нее так, что-то нечто замечательное, не буду сейчас вдаваться в детали, а ей все это не нравится. Вот, я спросил ее, она говорит, ну, он все правильно излагает, вот все так и было. Говорит, я не понимаю, говорит, чего ей нужно? Я говорю, смотри, ты вообще слышишь себя и твою жену? Она говорит, что та форма осуществления твоего доброго дела по отношению к ней выглядит столь омерзительно и столь отвратительно, что ее это не устраивает. И она в данном случае права по своим ощущениям. Соответственно, эти люди через короткое время после этого развелись. И теперь они, видимо, дурят уже каких-то там других мужей, жену, соответственно. Ну или нет, я не знаю. Во всяком случае, учение Мусар учит нас тому, как осуществлять служение адекватным образом, чтобы Бог захотел его, чтобы это не было воскурение свиной крови. Уроки знания. Нагариля Блох, тайное учение Ешивы Тельс. Каждый, обладающий чувствительным сердцем, может заметить эту жизненную силу и в определенной степени ощутить наслаждение жизнью грядущего мира, даже оставаясь облаченным в материю. Обратите внимание, та жизнь, которую мы ведем здесь, она на самом деле является проекцией грядущего в мире, проекцией нашей доли в грядущем мире. В Талмуде сказано об этом: твою награду в грядущем мире ты увидишь при жизни. Талмуд трактат Брахот. Только человек, лишенный тонкости восприятия, всецело пребывающий в грубой материи, не может это ощутить, ибо он живет желаниями плоти и кроме них ничего не ощущает, подобно тому, как животные не могут прочувствовать и осознать суть жизни человека. Магариль Блох, уроки знания, глава жизни. Очень, кстати говоря, рекомендую. Кто хочет увидеть, что учителя тайного учения в Литве подразумевали под концепцией жизни, как они помогали человеку выйти в рамки жизни, пожалуйста, вот две книги, уроки знания, два тома, точнее одна книга, два тома. Тайное учение Ешивы Тельс. Очень рекомендую познакомиться с этим, потратить ваше время, прочесть, подарить ближнему, в самом случае увидеть, как учителя Мусара смотрят на концепцию жизни. С моей точки зрения, это может помочь каждому человеку в его и духовном, и материальном. Просто увидеть, что великие люди говорили о концепции жизни. Тайное учение уроки знания, Махари Блог действительно уроки знания, сам, что ни на есть, особым элементарным образом. Итак, остановим на этом шеринг. Пророк Ирмияху по этому поводу говорил о еврейском народе. Этим мы заканчиваем пасхальную году. Шфоха моха эля гоим ашер лу ядуха. Валь мишпахот ашер бишимха ло карау ки ахлу эт Якова. Ахлугу ваехалугу вэт навегу гешам. Излей гнев твой на народы, которые тебя не знали, и на семейства, на племена, которые не взывали к твоему имени. Почему мы заканчиваем пасхальное году этими словами? По причине того, что пророк Ирмияху в данном случае защищает еврейский народ, говоря, что даже если мы где-то и что-то нарушаем, тем не менее, в целом мы... Те евреи, которые являются верными Торе, мы все-таки в определенной мере, в большой мере, соблюдаем твой завет, мы верны твоему завету, мы исполняем божественную волю, где-то, может быть, мы спотыкаемся, где-то, может быть, что-то. Поэтому и сказано, что даже грешники в Израиле полны заповедями, как лимон, как гранатный плод. Оболочка, которая... Лимон, гранат окружает, она же его защищает, она же его скрывает. В терминах каббалы зло пребывает в нечистых оболочках. То есть все, что мы находим вокруг, оно содержит в себе недостатки, либо существенные, либо несущественные. И так устроен этот мир. Поэтому, когда мы говорим про жизнь, почему я пожелал, посоветовал, порекомендовал вам изучение книги «Тайное учение Ешивы Тельц», которое можно здесь приобрести за весьма на сайте toldot.ru, за весьма скромную цену, помочь нам таким образом издать последующие книги. Царь Шломо в Широширим говорит следующее. «Эльгинаты гос ярадати, лерод бебе анаха, лерод афрахата девен, ани цоримуни. Спустилась я, община Израиля, в сад Ореховый, взглянуть на побеги прибрежные, посмотреть, зацвела ли лоза, распустились ли гранаты». Когда община Израиля спускается в ореховый сад, концепция ореха – это плод, который закрыт несколькими уровнями клипот, несколькими уровнями оболочки. Так сотворен мир ореховый сад. Орехи покрыты скорлупой. Некоторые люди едят орехи, а большинство довольствуется скорлупой, в которой прибывают черти. И эту скорлупу усиленно грызут, и все дни свои остаются несчастными. Поэтому к ним-то и обращен Талмуд в трактате Брахот «Оламха тиреба хаеха». «Мир твой». Ты увидишь в жизни твоей, при жизни твоей. Если при жизни твоей у тебя как-то жизнь больше напоминает на грызение скорлупы, то ты можешь из этого прийти к умозаключению, что доля твоя в грядущем мире, по всей видимости, весьма и весьма ограничена. Быть очень аккуратным и стараться не совершить никаких... Саба из Кельма. Вступление к книге. Сейчас я поделюсь с вами экраном. Мусар – раскрытие великой твоей тайной души. С точки зрения мудрецов Мусара, человек является великим творением. Он обладает великой душой. И вступление к книге в аспекте того, что Саба из Кельма говорит во многих главах своей книги. «Наслаждение в руке твоей навечно». Всевышний создал человека в этом мире для того, чтобы тот был счастливым и совсем не для того, чтобы он страдал. Бог не создал нас здесь страдать и грызть скорлупу. Не для этого Всевышний нас создает. Он создает, чтобы мы эти оболочки, эти гранаты освободили, прорубили эти оболочки, прошли через них, и, соответственно, Всевышний хочет от нас наслаждения в этом мире. Только наслаждение не грешного, не приниженного, не отвратительного, а возвышенного и утонченного. Учение Мусар возникло потому, что диким осленком рождается человек. Человек, ну, маленький ребенок, он милый как бы сам по себе. Он не хочет продать вам никакую залежалую недвижимость и вас не обманывает. Он такой милый, дикий осленок. Живет только для себя и имеет только исключительно свои желания. Все остальное его не волнует вообще никак. Но обычно дети, скажем, у генетически нормальных родителей, они милые и они нормальные. Все его желания примитивны и необузданы у дикого осленка. Ему необходимо заключить в оковы и связать путами трепета перед небесами свое дурное побуждение. Однако это причиняет людям большое страдание, поскольку они не желают подчинять свои низменные желания. Не желают. Низменные желания людям кажутся, как мы говорили с вами сегодня на уроке, кажутся частью их жизненности, что если ты отнимешь от них вот эту возможность реализации их низменных желаний, вот если пропадет, просто вот этот аспект их бытия, если пропадет, его не станет. Наверное, здесь каждый уже ощущает что-то конкретное для самого себя. Да? Представьте себе, что вот эта функция у вас пропадет. А она для вас существенна как нечто вот жизненное. Да? То, короче, люди от низменных желаний освобождаться совершенно не хотят. От них кардинально отличается властвующий над собой человек мусара, который ни на мгновение не теряет контроля над силами своей души. Учителя мусара, они действительно постоянно контролировали свое состояние, желание сердца, свою речь, свое мышление. Ибо речь и мышление человека, желание человека, они никогда не возникают спонтанно. Человек думает, говорит и желает только того, что существенно для него. Соответственно, по твоим словам, мыслям и прочему ты можешь понять, в каком же состоянии ты находишься, и дальше попытаться уже исправить себя. Первичное понятие нашей веры заключается в том, что суть человека – это не загрязненная дурным побуждением материя, а его возвышенная душа, предназначенная для вечного существования в невероятном и безграничном наслаждении. Когда человек выходит за рамки всех вот этих вот упрощенных форм бытия, то тогда радость его является действительно сильной, безграничной. То удовольствие, которое человек воспринимает, когда его душа трепещет от постижения чего-то, действительно вызывающего трепет в его сердце, это высшая радость, которая может быть у человека. И при изучении Торы очень важно это испытывать. Непосредственно сотворение мира люди задаются вопросом, с какой целью величайший мудрец создал нечто временное и быстротечное? Разве он не мог сделать все существующее вечным? Ведь обладающему высшей мудростью подобает сотворить своими руками бессмертное и совершенное творение, поскольку от него, упаси Бог, ничего не исходит без причины. Почему же в своем всемогуществе он сотворил нас для жизни в этом приходящем мире? Зачем Всевышний создал нас действительно здесь с этими трудностями, со скорлупками ореха, с дурным побуждением, со всеми вот этими вот механизмами, которые тянут нас вниз? И ответ на этот вопрос следующий. Человек лишь временно спускается в чужой для него нижний мир, обратите внимание. Человек лишь временно спускается в чужой для него нижний мир. Этот мир для нас чужой. Поэтому те, кто хотят обрести счастье в этом нижнем мире, вне Торы и вне ее радости, они просто не понимают концепции жизни, концепции творения. Они ошиблись в себе и в мироздании. Спускается в чужой для него нижний мир, чтобы, подвергаясь там тяжким испытаниям, осуществить возложенные на него задачи, подготовить все необходимое, и затем снова вернуться в свое истинное пристанище, в мир, который весь вечное благо. Оттуда его душа спустилась в этот нижний мир, который является чужим. Именно этим объясняется стремление человека к удовольствию, наслаждению. Внимание, Сабис Кельма говорит, что стремление к удовольствию и наслаждению является, несомненно, правильным, нормальным. Это и есть потребность нашей души. И Всевышний создал мир для именно этой цели, чтобы человек жил в этом мире в удовольствии и имея наслаждение. Только какие? Те наслаждения и удовольствия, которые достойны человека. Сабы из Кельма дает этому следующее объяснение. Как-то я находился в темном доме, окна которого были плотно закрыты ставнями, в комнате горела свеча, и мне было уютно при ее свете. После восхода открыли окно, и вся комната озарилась яркими лучами солнца. И тогда я понял нечто очень важное. Человек в этом мире ценит суетные удовольствия только потому, что от него сокрыт высший свет. Удивительное наслаждение грядущего мира. Он довольствуется крошечной свечой, свет которой совершенно не сравним с сиянием солнца и тем более со светом шести дней творения в 70 раз более ярким. Ребенок в начале жизни радуется всяким безделицам, доставляющим ему огромное удовольствие. Затем, когда он немного вырастает, его душа начинает тяготиться этими пустыми забавами, и он выбирает себе другие, но тоже бессмысленные. Потом и те начинают докучать его душе, и вот он уже ищет пути обогащения, стремится к славе, пытается удовлетворить множество страстей, что отметили мудрецы Талмуда, человек подобен осленку, тянущимися за красивыми речениями. Но приводит ли это его к истинному счастью? В чем причина его стремления к удовольствию? Место сотворения души – источник самого удивительного наслаждения высшего мира, к которому человек действительно должен стремиться согласно природе своей души. Но пока перед ним не раскрылся более яркий свет, любое тусклое свечение, каждое удовольствие, каким бы оно ни было, пробуждает в нем сильнейшее желание. Ибо способность испытывать наслаждение проистекает из великого источника, из высшего мира. Но если человек мудро ценит знания, то со временем все приниженные соблазны этого мира станут ему отвратительны, и он познает более возвышенное наслаждение. Тогда зачем ему нужна свеча в полдень? Саба из Кельма. Давайте попытаемся так, Ольга за это просит. Речь идет об Ам Исраэль, видимо, о смысле этого мира для других народов, у которых нет Торы. Смотрите, я не занимаюсь преподаванием другим народам, у которых нет Торы, уроки, которые я даю по учению мусар, по Торе для еврейского народа. Те люди, которые стремятся к соблюдению Торы в рамках законов сыновей Ноха, с моей точки зрения, вполне могут присоединиться к нашим урокам и извлечь из них много полезного для себя. Ибо все, что касается евреев, в определенной мере касается и всех народов мира, во всяком случае раскрытие Бога, который один для всех народов, они могут из этого тоже извлечь. Но заниматься другими народами, у которых нет Торы, я не могу, потому что мы занимаемся тем народом, у которого есть Тора. Давайте подведем короткое резюме нашей сегодняшней лекции. Итак, остановка Лимон Порец. Необычайные свойства граната заключаются в том, что гранат обладает способностью благодаря добрым делам порвать ту оболочку, которая его скрывает, и проявиться в этом мире, соответственно, удостоиться благополучия. Как удостоиться доли в грядущем мире? Именно вот таким образом, раскрытием для себя истинности мироздания, святость еврейского народа, то, что дает нам возможность утверждать, что даже нечестивцы нашего народа полны заповедями, как Римон. Махзор Нусах Сфаради говорит о том, что очень хорошая звула, очень полезно перечислять перед праздником Песах, и таков обычай евреев, выходцев из арабских стран, перечислять перед Песахом все 42 остановки, которые были в пустыне. Римон Парец, остановка номер 15. Мы не знаем в точности, что там произошло, но дословно гранат треснул и порвал свою оболочку. То есть то поколение смогло выйти за рамки нечистых оболочек, скрывающих их. И, соответственно, следующая остановка будет ливная чистота. Они достигли такого уровня чистоты, что исправились их человеческие качества. Об этом будем говорить на следующей лекции. Книга Зоар говорит, что такова особенность творения, так просто мир создан, оболочка опережает создание плода. Это должно нам оказать существенную пользу в нашей ориентации. Все, что мы встречаем в первую очередь перед собой, это оболочка. Рассказывает книга Зоар, и тьма над бездной – это ангел смерти. Покрывающим мраком творения в тайне стали главенствовать враги Иерусалима. Оболочка опережает образование плода, поэтому ангел смерти называется змеем. Наша проблема заключается в том, говорит царь Шломо, что всякий путь человека прямо в глазах его, но прозревает сердца Господь. Тому трактате Рувин, Поше Исраэль млыим мицвот керимон, нечестивцы Израиля полны заповедями, как Римон. Давайте постараемся, как Талмуд видел образ злодея, хотя бы чтобы мы соответствовали этому образу тоже, чтобы мы, даже если не являемся еще праведниками, но пока еще находимся в состоянии греха, то чтобы хотя бы добрые дела у нас были в таком количестве, как Кремон. И тогда мы удостоимся благословения. Азы бахаты шахарувеха варфусрах мирират ацмир. Вагалах лифанеха цитеха квода шем ясфеха. Тогда прорвется, как заря, свет твой. И исцеление твое скоро явится и пойдет перед тобой. Праведность твоя, слава Господа, окружит тебя. В остановке Римон Перец произошло глобальное разбиение нечистых оболочек. Еврейский народ вышел за рамки сковывающего его примитивного и приниженного. Спасибо за внимание. Тем, кто смотрит лекцию в YouTube, просьба помочь на распространение Торы, нажать лайк, подписаться на канал Кулот Лешарун, написать комментарий, что-то, что поможет распространить Тору. Если вы слушаете эту лекцию, то посчитайте, пожалуйста, себе обязан также принять какую-то в этом, принести какую-то пользу. Нажать лайк, подписаться, сделать пожертвование организации Тулот Лешарун на распространение Торы во всем мире. Спасибо за внимание.